Глава 74. Разгуливать промокшим до нитки не слишком приятно, в чем я убедился довольно скоро. К тому времени, когда мы добрались до ножа, я вконец сбил ноги, а правую ляжку с внутренней стороны стер до крови. Место это страшно болело, ведь мне еще предстояло плестись назад. У Тайдея дела обстояли не лучше. Да и ни один из тащившихся с нами парней не пребывал в радужном настроении. Им приходилось по очереди нести Одноглазого. Коротышка так и не очухался. Его хватало только на то, чтобы свеситься с носилок и поблевать. Поначалу я подумывал о том, чтобы вскарабкаться на гребень и осмотреть ущелье Душелов. Но выбросил эту затею из головы, как только мы сошли с дороги и заковыляли по лесистому склону, скользя и спотыкаясь на каждом шагу. Мне быстро расхотелось проявлять инициативу. В одном я мог быть уверен. Душелов сюда наведается. Я повалился на землю рядом с ножом.
«Как прогулялся?» — спросил я Мезера. «Прости, что мы не заказали для тебя хорошую погоду».
Нож хмыкнул. Плетеный лебедь тоже усмехнулся и сказал.
«Пожалуй, лучше не бывает, Корди. Уж поверь, мы расстарались для тебя».
«Я всегда знал, что вы настоящие друзья».
«А где наш малыш Ревун?» — поинтересовался я, озираясь. Ночью, да еще и сверху, это место выглядело совсем по-другому. Лебедь указал южнее, на склон холма, затененный высокими, вечно зелеными деревьями.
«Где-то там, под снегом!»
Пришедшие со мной ребята уронили носилки с Одноглазым. Колдун застонал, но ни брониться, ни угрожать у него не было сил. «Ребята», — поинтересовался я, — «как вы уломали госпожу, что позволило вам разгуливать на свободе?»
«Она убедила капитана», — с усмешкой ответил нож. «Объяснила, что всяк, кто не будет находиться рядом и вести себя паенькой, лишиться какой бы то ни было защиты от теней».
Я хмыкнул. Когда человек начинает прислушиваться к голосу совести, к нему приходит верное понимание происходящего вокруг. Вечный вопрос, что заставляет человека делать выбор, за который его потом беспощадно осудят товарищи, сидя с набитым желудком возле уютного костерка.
«У кого-нибудь есть жир? Сало, масло, все, что его содержит?»
Оказалось, что мой приятель Тайдей носил с собой здоровенный кусок сала, на случай, если придется готовить. Нюэньбао не переставали меня удивлять. Хотя их религия, несомненно, являлась одним из ответвлений гуницкой, они ели мясо, даже свинину, которой не прикасались виднаиты. Жизнь на болотах не пестует разборчивость к еде. Должно быть, Тайдей годами не расставался с этим шматом, используя его для всяких надобностей. Впрочем, какая разница? Сало — это как раз то, что мне нужно. Я спустил штаны и добросовестно обработал стертые в кровь ляжки. Теперь некоторое время продержусь. Одноглазый заметался на своих носилках, сражаясь с одеялом и жалуясь, что его уложили в лужу. Лужу под собой он сделал сам, дождь уже давно кончился. Колдун снова перекатился на бок и отхаркался, после чего затих и уснул.
«Здорово натер», — посочувствовал мне лебедь.
«Исцели поцелуями», — предложил ему Мезер.
«Узнаю старину Корди. А ты здорово вырос над собой с тех пор, как завел шашни с бабой».
«Давайте-ка поищем нашего подснежника», — предложил я.
«Что-то нет у меня особого желания этим заниматься», — отозвался нож.
«У меня тоже. Знаешь что, а почему бы не доверить это дело лебедю и Мезеру? А мы здесь посидим. Надо же будет кому-то доставить в лагерь донесения, если что пойдет не так».
«Ого! Речь не мальчика, а заправского офицера», — сказал Корди. «Признайся, тебя в этой компании пару раз повышали в чине за заслуги?
Я теперь бог».
С этими словами я позволил Тайдею помочь мне подняться. Его мускулы были расслаблены, хотя он даже не присел. Телохранитель двинулся в сторону, указанную лебедем.
«А как насчет твоего питомца?»
— спросил нож и запустил шишкой в Одноглазого. Тот и ухом не повел.
«У него полно своих обязанностей.
Не будите спящего колдуна». Одноглазый сел.
«Я все слышал, щенок!» —
пролепетал он и снова рухнул на носилки.
«Пожалуй, лучше бросить это дерьмо здесь, а на носилках унести то, которое мы откопаем».
Идея получила всеобщее одобрение. Не возражал даже сам Одноглазый. Он снова захрапел. Не было никаких признаков того, что Ревун с момента своего падения сдвинулся хотя бы на дюйм. В снегу зияла дыра, а на ее дне, на глубине 8 футов, виднелась куча тряпья, слегка припорошенная снегом.
«Эй, гляньте-ка сюда!»
— позвал нас солдат, забравшийся 30 футов выше по склону.
«Что там?» — спросил я, не желая без крайней необходимости сделать лишний шаг. «Похоже на дохлого волка!» Я заковылял вверх. «Эй, ребята! Он нашел дохлого волка!»
«Кажется, его убила тень», — сказал я, опускаясь на колени рядом с трупом. Возможно, волк подбирался к ревуну, но ему не подфартило. Он был не один. Остальные звери пустились на утек. Стая маленькая, судя по следам.
«Я не знал, что здесь водятся волки», — сказал кто-то из парней. «Теперь знаешь».
Смерть волка сама по себе ничего не значила. Но если тень побывала здесь прошлой ночью, она и сейчас может скрываться где-то поблизости.
«Будь осторожен в темных местах!»
Я поплелся обратно к ревуну, тот не шевелился.
«Живой хоть?» — спросил лебедь.
«Найди палку подлинней да потыкай», — предложил нож.
«Его надо выкопать», — заявил я. «Умно, ничего не скажешь. Он ничего не сделает до тех пор, пока мы его не вытащим. Я бы на его месте не стал. Разве плохо, когда находится дурак, который сделает работу за тебя?»
Снег был твердым, слежавшимся. Он несколько раз подтаивал и замерзал снова, образовав толстую ледяную корку. К счастью, нам не пришлось рыть яму глубиной в 8 футов. Ревун действительно прошиб такую толщу снега, но наискось, вдоль склона. Под прямым углом требовалось прокопать всего 4 фута. У меня появилась идея. «Не отбрасывайте снег слишком далеко», — сказал я. «Он может пригодиться».
«Вроде в нем нет недостатка», — проворчал лебедь.
Тайдей вызвался помочь. Он держался позади, положив руку на меч и косясь на Одноглазого. Возможно, с недобрыми намерениями. Одноглазый нам не понадобился. Когда самые храбрые ребята уже сметали с ревуна снег, один из них заявил:
«Этот малый в ледышку превратился!»
Все прочие вздохнули с немалым облегчением.
«Здорово!» — искренне обрадовался я. «А теперь сделаем вот что».
Час спустя мы привязали замерзшего колдуна к шесту, предварительно закатав его в снег. Получился кокон с толщиной стенки 6 дюймов. Чтобы этот ком не развалился, некоторым пришлось пожертвовать лоскутами своей одежды. Парни брюзжали и интересовались, почему бы просто не уложить это дерьмо на носилки, где уже лежит другое, и не присыпать сверху снежком. Услышь это Одноглазый, его сердце было бы разбито.